Друзья, привет! Это снова подкаст «Визионеры», и мы опять разбираем ключевые тренды, которые, как нам кажется, определяют не только наше будущее, но даже наше настоящее. И сегодня еще один разговор о большой теме. Мы решили сделать ее темой выпуска. И тема – это усиление неравенства, которое диктует многое. Как обычно, со мной мои товарищи. Алексей Королюк. Леш, привет.
Привет всем.
И Никита Андросов. Никита, здравствуй.
Привет, друзья, привет. Привет, Макс.
Сейчас в условиях мира, который становится все более пестрый, турбулентный, разнообразный с точки зрения возможностей, наличие у тебя перспективы использовать тот или иной ресурс и наличие у тебя тех или иных качеств во многом предопределяет, окажешься ли ты, вот рисуем утопическую картинку, в красивом космическом корабле с коктейлем в руках, вокруг роботы, и ты летишь куда-то в туристическую поездку на Марс, или ты будешь прозябать в каких-то трущобах киберпанка. Вот для вас это самое неравенство каково, Лёш? Вот ты как смотришь на это, и насколько для тебя это драматический тренд?
Ты знаешь, я хочу начать с цитаты Карла Маркса, что история всех существующих обществ есть история борьбы классов. Потому что вообще в моем понимании неравенство – это некая классовость, которую мы сами себе придумали. Есть бедные, есть богатые, есть те, кто, значит, едят веганскую кухню, а те, кто едят невеганскую. Есть технократы и люди, которые вообще не интересуются технологиями. Все это такое как бы неравенство в общей форме. И человечество само себе это придумало, разделило на классы, и теперь мужественно и прекрасно изучает, чем мы, собственно, сегодня и займемся. Но явление точно есть. Я его ощущаю на себе, мне кажется, что с самого рождения, потому что всегда существовали люди, которые относятся к более модному классу. Кто-то одевался лучше, кто-то учился лучше, кто-то был сильнее, значит, например, как я, кто-то был веселее, кто-то много пил водки. И это все были разные классы. Вот я начну с того, что классовость, мне кажется, мы рождены в классовости, мы сами себе ее создаем, привилегированные, находим тот класс, в котором мы привилегированы. Денег мало, но водки пьем много, например. Это же тоже привилегированность на базе определенного класса. И, конечно, сейчас у нас разговор будет более серьезный, и в действительности существуют разные виды классового неравенства. Это и финансовое, экономическое, технократическое, социальное, глобальное, географическое. В общем, их очень много. И, на мой взгляд, это все требует сейчас детального обсуждения, потому что мы вступаем в эру, когда вот искусственный интеллект еще добавляет сложность на порядок, потому что он привносит уже новое свойство, дополняющее человека. Если раньше люди были как детерминированная сущность, самостоятельная, вот это детерминированная сущность человека, вот он что-то себе придумал, то теперь Copilot в виде искусственного интеллекта или начальник человека в виде искусственного интеллекта будет создавать новые порядки класса неравенства. Вот я считаю, что вот это важная вещь, которую поэтому сегодня это обсуждаем.
Ну, то есть, резюмируя тебя, я так услышал, что ты считаешь, что неравенство – штука предельно естественная, и она очень многофакторная.
Да, именно
и
так.
И разговор сейчас об этом уместен, потому что нужно вообще понять, инвентаризировать, какие типы неравенства сейчас работают в нашу пользу, какие против, и вообще, как с этим всем инструментарием, с этой палитрой неравенств работать для того, чтобы быть успешнее и счастливее. Никит, ты как смотришь на эту тему, как бы, как с точки зрения ее естественности или надуманности, а также о своевременности разговора о усилении неравенства?
Тема есть. Я пытаюсь понять, парни, в чем проблема. Почему ты, Макс, говоришь, что это какой-то ужас, с этим что-то надо делать? Ну, вопрос. И у меня вопрос встречный, собственно, парни, а вообще, когда возникло неравенство? И что значит неравенство вообще? Что это за определение такое? Причина возникновения неравенства, она кроется-то где? Вот у вас какая позиция здесь? Классовость, это уже, извините, Карл Маркс, это, блин, прошлый век. Это уже поздний анализ современных на то время индустриальных обществ. А неравенство, кажется, такое явление историческое?
Да, неравенство, безусловно, продукт того, что люди рождаются разными во всех смыслах и проекциях. И оттуда, собственно, оно и возникает. Разные лидерские качества, разные когнитивные качества, разные степени амбициозности и так далее. Вот. А то, что это ужас-ужас, я не сказал. Я просто считаю, что об этом полезно разговаривать. Ну, как бы этот разговор уместен не только сегодня, но и через год. Но раз уж мы берем какие-то наиболее громкие и важные темы, вот это одна из них в подкасте «Визионер».
Ты говоришь сейчас, что неравенство – это вот такой, знаете, биологический фактор, да? Кто-то умнее родился, кто-то глупее. А почему мы говорим об усилении неравенства? Тогда давайте добавим слово «усиление неравенства». Почему оно усиливается сегодня против Карла Марксовой эпохи, а еще против средних веков?
Потому что современная финансовая система в своей скорости и глобальности, технологии, в том числе технологии коммуникации и доставки информации, а также искусственный интеллект, создали эффект рычага. И когнитивное неравенство, правовое неравенство, финансовое неравенство можно на этот рычаг, положив, увеличить масштаб твоего личного неравенства относительно других. Вот поэтому, или наоборот, если это не использовать, то можно очень сильно продолбать и оказаться где-то, обнаружить себя лет через 10-15 где-то в гетто, страшно удивленным, почему все так плохо.
Давайте несколько цифр, чтобы нашей аудитории было понятнее, о чем конкретно сейчас говорит Максим. Максим говорит о том, что есть 5 богатейших людей мира, заработок которых по итогам прошлого года составлял 14 миллионов и более долларов в час. 50% беднейших людей владеют всего 2% мирового богатства, и 10% самых богатых людей контролируют 76% мирового богатства. Это вот рычаги, о которых финансовых ты говоришь.
800 миллионов человек, ну, плюс-минус, владеют 80% богатства, плюс-минус. 800 миллионов – 80%, а остальные 7,2 или 3 миллиарда – 20%.
И это даже не правило Паретто, это даже правило Паретто сломано, понимаете? Даже в этом виде это тоже интересно. И, конечно, я согласен с Максимом, что рычаг усиливается двумя еще векторами. Первый вектор – это количество людей увеличивается, а второй вектор – это технологии меняются, потому что технологии прибавляют как множитель к какому-то неравенству дополнительную, в дополнительной формуле множитель. И это очень серьезный фактор, как мне кажется.
Мне кажется, что стоит принять факт того, что вот прежде не было такого рычага, такого сильного, хотя всегда было неравенство.
Неравенство было всегда, и ты, Макс, прав, оно биологическое. Ну, некоторые люди просто тупые. Однако усиление неравенства происходит по мере развития общества. То есть неравенство – это общественное явление. Если мы смотрим на каменный век, там, соответственно, неравенство определялось только силовыми методами. Если мы смотрим времена промышленной революции первой, неравенство определялось тем, у кого корабли, ну, то есть кто держит торговые пути, почему англичане там на шелке зарабатывали и на чае и так далее, потому что у них были корабли. Если мы возьмем первую, там, самую промышленную революцию, голландцы строили корабли, они сделали что? Первую технологию, и это дало им, по сути, буст как нации к тому, чтобы они стали выше, чем все остальные. То есть у нас есть, дальше, внимание, общество увеличивается в размерах, а это значит, в размерах увеличивается капитал, и дальше, внимание, вопрос, а кто выпускает капитал? Тут, наверное, у Лёши сразу мысли возникают. А если я сижу на станке, значит, я имею право распределить выпускаемый капитал, как мне хочется. Соответственно, вот откуда природа какая у возникновения любого неравенства? Это какой-то либо доступ к ресурсу, либо доступ к технологии. А это значит, что природа лежит в основе этой природы, лежит какое-то разделение труда, какая-то система разделения труда возникающая. Если мы повернемся там на 10 тысяч лет назад, то мы говорим о том, что у нас были какие-то там жрецы, вожди, воины, а остальные охотились. Ну, потом какая-нибудь греческая фаланга как технология войны, понимаете, да, против дикарей, у которых не было технологии войны, это то, что создавало неравенство. Ну, римский легион – это тоже технология войны. Потом, соответственно, какие-то торговые технологии – Ну и потом пошли все, там, промышленные революции начали набирать свой какой-то масштаб, свой какой-то вес. То есть вот у нас, когда мы смотрим на неравенство, мы задаемся вопрос. Все люди не одинаковы, это первый тезис, а дальше общество, его структура, система разделения труда – это основа для того, чтобы создавать неравенство. И уже следующий шаг – это распределение благ в обществе, потому что причина неравенства – это появление в обществе излишка, который можно перераспределить. Да, все голодные, там неравенство очень, очень плоское такое, понимаете? А когда появляется излишек, и его появляется много, и его можно распределить, появляются те, кто могут распределить. Переложить из одного кармана в другой, из одного проекта в другой. И вот эти, вот эти процессы лежат в основе неравенства. А теперь посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. Смотри, искусственный интеллект – это такой фон уже для этой истории. Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. А сейчас, в 21 веке, как и в 20 веке, если все вот это взять, положить на одну полочку, вот следствие неравенства, это значит, какие-то, у кого-то есть технологии, у кого-то нет технологии, у кого-то больше капитала, у кого-то меньше капитала, у кого-то больше ресурса, например, нефти, у кого-то меньше ресурса. Вот это все следствие. А что лежит в основе того, в основе этого всего процесса, как это самое неравенство прогрессирует? Почему у 1% людей столько денег? Они же как бы накопили их, это же какой-то процесс был, верно? Как это возникла ситуация?
Итак, мы пришли к тому, что неравенство – естественная составляющая, которая возникает просто от того, что люди рождаются разными, причем не только какие-то тупые, какие-то чуточку поумнее, но еще и какие-то более нацеленные на лидерство и способные вести за собой какие-то меньше, что критически важно вот в том поле, что мы будем сейчас затрагивать.
Какие-то здоровые, какие-то больные.
Да, какие-то, да, какие-то физически, да? Здоровые, какие-то нет, какие-то ментально здоровые, какие-то нет.
Какие-то родились на севере, какие-то родились на юге. У этих полгода зима, а у этих, соответственно, бананы с неба падают. Ну, то есть там много условий для
все
того,
так,
что происходит.
Все так. Поэтому... Значит, неравенство, естественно, оно предопределено тем, что люди разные. Они разные в очень разных плоскостях. Мы сейчас попробуем разобраться, где вот это возникают разломы неравенств. И технологии, я бы сказал так, продукт цивилизации – создает рычаг. И чем дальше развивается цивилизация, тем, грубо говоря, сильнее этот рычаг. И сейчас мы пошли к моменту, когда он, ну, естественно, самый сильный за всю историю, но как будто бы еще больше набирает обороты. И вот эта вот централизация цифровая, которая происходит в государствах, финансовая и прочие истории, кажется, что они просто... гипертрофировано, диспропорционально, еще больше увеличат силу этого рычага и потенциальную силу неравенства. То есть не 90% людей будет жить, так сказать, так себе, а 10% шиковать, а, не знаю, 1% будет шиковать, а 99% прозябать. Вот, Леш, ты что думаешь по поводу того, как у нас сейчас с этим неравенством, то есть где оно, в каких плоскостях происходит? Да, может быть, начнем такую инвентаризацию, и дальше попробуем прикинуть, какая из этих проекций наиболее достойна подробного рассмотрения.
Мне кажется, что еще нужно положить одно слово, называется конкуренция. Мы его с вами не произнесли, а конкуренция внутри вида за выживаемость, за продолжение рода, за самку или за самца – это тоже основа вот этого неравенства. Потому что все продюсируется из некого природного побуждения. И вот какие типы сейчас на столе? Давайте посмотрим. Мы уже так затронули финансовое неравенство. Здесь кажется, что все понимают тонкую материю того, что, собственно говоря, происходит. Кто-то генерирует капитал, кто-то наследует капитал, кто-то имеет доступ к огромному капиталу, и даже в этой маленькой части заработка на нем может сгенерировать тоже новые огромные сущности. Кто-то вообще продюсирует капитал, печатный станок создает для себя, кто-то делает новую нефть из чего-то. И вот это финансовое неравенство, оно как раз и делает огромный дистантный разрыв между теми людьми, кто каждый день ходит на работу и работает 5 дней в неделю, и теми, кто продюсирует новые свойства капитала. И здесь хочу отметить, что, конечно, предприниматель – это те люди как раз, которые создают смыслы, создают капиталы. И вот мы с вами очень часто затрагиваем близкие нам темы, как предпринимателям. Да? Мы стремимся в этой когорте, вот в финансовом неравенстве, конкурировать и побеждать. Такая у нас внутренняя натура. Потому что компании только тогда считаются успешными, когда они прибыльные или когда они растут в стоимости.
Побеждаем мы при этом другими инструментами. То есть в этом смысле финансовое неравенство и коммерческие метрики, они часто выступают такой соревновательным игровым коином, который определяет степень успешности, потому что инструмент другой, да, вот это когнитивное скорее и социальное неравенство.
Ну, я люблю говорить «деньги делают деньги», потому что это на самом деле не про когнитивное неравенство и не про социальное, а именно деньги делают деньги. То есть у тебя очень много, большой доступ к капиталу, то ты можешь генерировать новый капитал фактически беспрерывно, что недоступно для обычного человека, потому что инструментарий разный. Вот, большой капитал дает больше инструментарий, чем маленький, да? И больше возможностей, если у тебя большой капитал.
Я, Леша, здесь чуть-чуть не соглашусь, потому что я бы разделил все-таки предпринимательский класс, и предпринимателя определил бы как человека, который формирует систему разделения труда. Отделил бы его от инвестора, который фактически работает через переиспользование капитала. То есть его основная функция — это как раз забрать капитал, положить капитал и вовремя вынуть капитал. Ну, то есть у них разный немножко процесс деятельности. Они могут смешиваться между собой, потому что создание фонда, например, это предпринимательская деятельность в сфере инвестиций, но все-таки разделяются. И вот когда мы говорим, например, о неравенстве, которое продюсируют предприниматели, оно, вот я здесь с Максимом соглашусь, оно следствие того, какой креативностью и мощью интеллектуальной обладает сам предприниматель, который придумывает продукт, который он дальше как ценность отгрузит на рынок, а за эту ценность получит деньги. Ну, и как он производит ценность, производит продукт.
Давайте это заглубим, эту историю. Тут, значит, есть финансовое неравенство, оно объективно очень многое диктует, деньги точно делают деньги, но тем важнее неравенство другого порядка, о котором сейчас поговорим, которые позволяют делать деньги без денег и создавать, не знаю, власть без денег. Ну, мы, слушайте, мы все с вами с этим сталкивались. Каждый создавал из ничего что-то, да, вот Регру Лёши, Ингейт Никиты, мои там, Антология Фоксфорд и десяток других компаний помельче. Это вот то самое использование рычага когнитивного и экзоциального неравенства. То есть нам было, ну, как бы, нам было очень нужно экзоциальное неравенство. И мы смогли, мы нашли в себе как бы качества, изобретательные какие-то качества, креативные качества, это затащить. И, кстати говоря, лидерские качества, еще одна форма неравенства, способность вести за собой или неспособность. Мы смогли собрать команды, которые, по сути дела, в итоге это делали вместе с нами и в итоге за нас. Финансовое, когнитивное, лидерское, экзоциальное, то есть способность держать длинную дистанцию, долго идти к цели. Вот я так для себя это набираю. Какие еще формы неравенства вы сейчас видите?
Давайте затронем нашу любимую тему – технологическое неравенство. Мы же с ним тоже, вот конкретно мы втроем, ребята, мы им воспользовались. Потому что мы были теми людьми, кто на заре появления интернета создавали бизнес. В момент, когда дистантный разрыв между тем самым 1% населения, кто пользовался интернетом в 1994-2000 году, интернетом пользовалось в России очень маленькое количество людей, в мире очень маленькое количество людей. А мы с вами пользовались, и первыми, одними из первых, давайте так скажем, туда попали, и увидели там будущее. И у нас возникло невероятное преимущество. Никто еще этим не пользуется, а мы уже пользуемся. И вот представьте себе, на данный момент времени искусственным интеллектом пользуется только 20% людей в развитых странах. Хотя уже как бы несколько лет мы об этом говорим, это хайпится там, да, и со всех сторон значит, покрывается. Или, например, в руках только одного Илона Маска сосредоточено покрытие 70% народа населения планеты интернетом. Он может включать, выключать интернет, да? И вот сейчас возникает новый уровень технологического преимущества возможного. Кто-то начинает использовать искусственный интеллект, кто-то не начинает. А теперь давайте обратимся к другому вопросу. Использовать или владеть? Потому что если ты используешь, то у тебя возникает неравенство только между теми, кто использует. А если ты владеешь или владеешь какими-то специфичными данными, датасетами, как это называется внутри искусственного интеллекта, то у тебя возникает неравенство среди владеющих. А педать посмотрим еще выше. Не все государства владеют, в принципе, искусственным интеллектом как технологией. И уж тем более не все государства владеют специализированными датасетами внутри искусственного интеллекта специальных технологий. И получается, что неравенство возникает в технологическом секторе и среди потребителей на своем уровне, среди создателей, креаторов на своем уровне, среди науки на своем уровне и государства на своем уровне. Все вместе это переплетено в большое количество технологических неравенств. И с учетом того, что на данный времени только 1% государственных функций выполняется каким-то видом искусственного интеллекта, 1% — это очень малое значение. Это означает, что скоро возникнет технологическое неравенство и преимущество у тех, кто начнет использовать. У тех предпринимателей, кто начнет делать профессиональные продукты, у тех людей науки, которые начнут использовать искусственный интеллект для того, чтобы делать прорывы, у государства для того, чтобы улучшать функции управления, все получат технологическое преимущество. И мы с вами сейчас сидим, в этом говорим, в рамках нашей программы «Визионеры». Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы там тоже очень много что полезного пишем. У Максима, у Никиты, у меня очень интересный контент. Так вот, мы сидим сейчас, об этом говорим, а в этот момент времени какие-то люди, их очень маленький процент, они уже бегут. Они уже свой мозг загрузили только этой информацией. Они отбросили все лишнее. Они управляют своим временем, тайм-менеджментом. Они концентрированы, они сфокусированы, они и есть концентрат этого преимущества. Таким когда-то человеком был я. В 12 лет, в 94 году я прикоснулся, значит, к интернету, к компьютерам, и больше меня оттуда было не оторвать. И только в последние там несколько лет я более спокойно, так скажем, отношусь к интернету и к технологиям инфраструктуры, нежели, значит, к нашим таким глубоким умным разговорам о будущем. Но что-то меняется.
Я бы положил в основу два тезиса. Все-таки есть первично экономическое неравенство. Первично. И оно как бы где-то возникало в силу природных условий, география — это судьба. Ну, то есть у кого-то нефть есть, у кого-то нет, да? Там, где-то в силу того, что приходилось очень много конкурировать, где-то военные связи помогали это сделать. Ну, в общем, экономика в основе неравенства всегда. Это какой-то способ зарабатывания капитала. Следствием его является технологическое неравенство. То есть есть что вложить куда-то, да? И, соответственно, переиспользовать этот капитал в любой форме. Это позволяет, соответственно, реинвестировать его с большей производительностью. И есть еще одна сайдовая вещь, такое общественное явление, это культурное неравенство. Культурное неравенство, оно нарастает, на мой взгляд, в стабильных обществах по отношению к обществам, которые трясет. Например, посмотрим на горизонт планирования китайцев. Они спокойно планируют на 100 лет. На арабов посмотрим, Эмираты. Спокойно планируют на 100 лет стратегию. Посмотрим на западные проекты и западные инвестиции. Они спокойно могут заниматься 25 лет развитием какую-нибудь оранжевую революцию, поднимать где-нибудь в России, пожалуйста, без проблем. 25 лет будем заниматься, у нас ничего не ограничивает нас во времени. Будем 25 лет вытряхивать из вас мозги. Аккуратненько, последовательно и так далее. Горизонт – это культурное явление. И посмотрим на Россию сегодня, на мою любимую страну. У нас горизонт на 25 лет. Вообще, я что-то с предпринимателем поговорил о таком горизонте, да не было в моей жизни такого ни разу. На 10 лет это бывает супер редко, понимаете, да? И следствием этого является природа, например, того же самого предпринимательства. То есть какое предпринимательство у нас и какое у шведов предпринимательство? Как они смотрят на то, как они создают продукт, на какое время, на какой горизонт, какой сложности, какой системой разделения труда, с какой кооперацией? То есть все принципиально зависит от того. Я смотрю на это как на решение ближайшего года, когда надо срочно окупить капитал, заработать денег, или на решение ближайших 15 лет. Ну, это очень... Или у меня есть длинные деньги, которые мне могут дать под очень низкий процент, или у меня нет длинных денег, которые мне могут дать под этот самый низкий процент. Тут очень серьезный вопрос, на самом деле. От этого зависит, я какой проект буду создавать. Вот такой, с таким горизонтом, или с вот таким горизонтом. Вот, социальный ли это проект, или это технологический проект. Поэтому культура как раз, мой взгляд на неравенство такой, что по мере того, как общества разделяются и усложняются, и обретают разные свойства, то есть одно общество сильно волатильное, а другое общество сильно стабильное. В них формируется совершенно разная природа поведения, то есть культуры лиц, которые распределяют ресурс. Принципиально разная. И одни других очень с трудом понимают, потому что живут в разных условиях.
А, Лёш, как думаешь, можно ли вот то, что сейчас называл Никита, упаковать во что-то типа обозначения инфраструктурное неравенство? Я поясню, что я имею в виду. То есть то, о чем говорил Никита, действительно, это стабильность и предсказуемость общества, политических настроений, низкая вероятность каких-то катаклизмов политических. Это наличие у общества и государства долгосрочного планирования, ну и, наверное, среда, которая, в общем, тебе как-то не мешает, по крайней мере, то есть поддерживает тебя в твоих целеустремлениях. Вот я бы назвал это инфраструктурным неравенством, то есть где ты оказался, в какого рода среде, географически и культурно, то, о чем говорил Никита. Вот это действительно очень многое потом диктует.
Мне кажется, что один из сильнейших мыслителей современности, Юаль Ной Харари, он дал прекрасную цитату, значит, нам сейчас на размышление. «Когда искусственный интеллект и биотехнологии становятся привилегией элиты, мы получаем не только экономическое, но и биологическое раздельное человечество». И вот Никита начинал с биологического неравенства. Я хочу подкинуть туда когнитивное неравенство в сопряжении с искусственным интеллектом и с формой управления собственным сознанием. Значит, самое большое происходящее сейчас явление, которое мы с вами обсуждали уже многократно, это клиповое мышление. Клиповое мышление убивает когнитивные способности, меняет, в принципе, поведенческий фактор человека. Люди мыслят только потребительскими свойствами на короткий промежуток времени. То, о чем как раз мы как раз не должны так делать для того, чтобы развиваться как человечество, мы должны мыслить длинными промежутками, стратегически, мы должны заниматься серьезной мыслительной деятельностью, и наши когнитивные свойства должны расти. Вот давайте теперь представим себе, что когнитивные свойства обычного человека очень скупы, потому что чтение, полезная какая-то литература, полезные, окей, фильмы, видео, знания и самообразование не развиты. И другая сторона медали, когда человек, который понимает, каким образом это социальное неравенство использует в своем преимуществе, наоборот, 5 часов в день посвящает самообучению, самообразованию, саморазвитию и целенаправленным действиям, включая стратегирование и целеполагание. Вот когнитивное неравенство на уровне принятия решения, на уровне фильтрации шума, на уровне знания, на уровне фокусировки и целеполагания – это сейчас очень большой видимый айсберг. Если раньше, мне кажется, это тоже было, но мы называли это грамотные люди и неграмотные, кто умел писать и читать, и кто не умел, да, там в средние века и чуть позже. Потом мы называли тех людей, кто обладает высшим образованием, у них выше когнитивной способности. Затем мы начали классифицировать людей, кто может создавать смыслы, креаторы. Вот они когнитивной способностью обладают. А теперь у нас еще новый вызов. Если ты способен от шума отделиться, сфокусироваться и еще и привлечь себе копайлота, потому что когнитивные способности могут усиливаться даже текущими искусственным интеллектом и его уровнем развития, то тогда ты получаешь когнитивное преимущество. И в этом расслоении общества, в этом слое становишься лидером. Получаешь невероятную силу, которая, конечно же, может привести к любому результату, к деньгам, либо к каким-то другим факторам твоей успешности.
Я бы тонко нарезал этот момент. Когнитивность – это способность использовать технологии. А вот мотивация это использовать и готовность этим заниматься в долгую, а учиться этому, смотреть на то, что появляется нового, работать своим клиповым сознанием, я бы это отнес все-таки к экзистенциальному неравенству, ну, просто чтобы, кроме всего, определиться, да, то есть когнитивные качества – это просто, как бы, грубо говоря, IQ, буквально, уровень интеллекта. Но к уму это имеет отношение мало, это скорее про способность мозга процессить объем информации и скорость этого процессинга. Для меня, по крайней мере, так. А социально это действительно, это вот способность принять решение. Я, сука, буду заниматься этими изучениями этих клодов, чат-GPT и прочих, не знаю, там, ГАМ и Суна, там, перечисляю приложения, которые у меня обычно в пользовании находятся. Вот, буду погружаться в это все, буду развивать, как они работают, буду учиться быть эффективным копайлотом не только на уровне технического исполнения, но и на уровне как бы вот, философии вопроса. И сам факт того, что я коничусь на длинную дистанцию, это тоже очень важно. И вот это для меня социальное неравенство.
Как ты считаешь, когнитивное неравенство, то есть, внимание, способность обрабатывать, как ты говоришь, информацию, ну, в свою пользу, не следствие ли это доступа к образованию? То есть к месту, где тебя учат концентрироваться и помнить, ну и, соответственно, решать какие-то задачи.
Никит, и да, и нет. То есть образование для меня – это часть того, что мы только что придумали называть инфраструктурным неравенством. То есть доступ к образованию, как и доступ к какому-то социуму, какому-то окружению, какому-то...
Институциональное какое-то неравенство.
Да, потому что ну, мы с тобой знаем, как образование работает. То есть кто-то как был, так и остается. Как его не учи, хоть там 5 Стэнфордами с Йелями его прокатай, без толку. Вот. Причем, может быть, даже голова у него светлая. Это вам все будет говорить, у него светлая голова, да, в наших категориях. У него, он же когнитивно развит. Вот. И на вот в неравенстве, как бы, он вроде как на светлой стороне, у него там все есть. А вот экзистенциально он не готов. Он как просто продалбывает жизнь. Да? Вот классический пример золотой молодежи. То, чего больше всего боюсь в своих сыновьях. Да? И стараюсь не допустить то, чтобы они, используя деньги родителей, не стали прожигателями жизни. И вот это никак не связано с образованием. Мы в этой нашей беседе только что инвентаризировали ключевые формы неравенства. Я сейчас повторю их для того, чтобы дальше попробовать порассуждать, какое из них с каким связано и как это будет развиваться в будущем. И, грубо говоря, ну, на какую лошадку ставить? То есть, может быть, нужно броситься немедленно вот как бы в работу с социальным неравенством, накачать себя мотивацией, и все у тебя будет зашибись. Или наоборот, там, биологическим неравенством как-то заняться, и, наконец, начать конкурировать с лучшими представителями человечества на Порнхабе. Вот. Итак, мы поняли, что имущественное, слэш-материальное, слэш-экономическое, финансовое неравенство – это, конечно, главное. Но не всегда ты на него можешь буквально и сразу повлиять. И чем меньше у тебя этого ресурса, который, конечно, когда он у тебя упал на голову в виде наследства, например, как бы не можно распоряжаться, чем меньше этого ресурса, тем больше тебе нужно работать с другими. А другие – это когнитивные качества и, как следствие, возможность выйти на верхушку пищевой цепочки в когнитивном неравенстве. Это экзистенциальные неравенства. Ну, я так назвал. Кстати, может быть, не очень научное название, но просто, мне кажется, оно четко определяет суть. То есть это способность заставить себя трудиться, заставить идти к долгосрочным целям, преодолевать вот, ну, все то, что часто в бизнесе встречается, и в нашем случае как скилл, конечно, много раз применялось. Вот Леша, Никита, конечно, знают, о чем я говорю, очень хорошо. Дальше мы касались лидерского неравенства. Его можно к чему-то другому тоже как-то присобачить, но, тем не менее, вот кто-то умеет вести за собой и делает это прямо охрененно, а кто-то, ну, вообще нет. Дальше. Технологическое, доступ к технологиям как ресурсу, как рычагу. И последнее, но не по значению, инфраструктурное. В какой культуре, стране, с каким качеством образования ты находишься. Мы диагностировали неравенство, есть и было. Оно будет все больше развиваться. Я как-то должен с этим соотнестись, потому что если я ничего не буду делать, наверное, я это пропущу и, возможно, не только не использую возможность, а, возможно, просто действительно окажусь, там, я или мои дети на социальном дне. Вот как бы ты подходил к решению этого вопроса, учитывая инвентаризированное?
Ты здорово все инвентаризировал, положил по полочкам. И мне кажется, что информация и знания уже есть часть решения вопроса, потому что если ты информирован, то ты вооружен. Вот мы сейчас вооружаем себя и наших слушателей, зрителей тем вопросом, что нужно об этом задуматься. Вот. Классификация дана. Давай разберемся тому, а что может помочь выиграть в внутренней борьбе в каждом классе. Потому что классифицировать-то мы смогли, на карту наложили, а теперь нужно понять, за счет чего выигрывать. И вот мне кажется, что выигрывать как раз можно за счет критического мышления, потому что нужно учиться анализировать информацию, отличать сигналы от шума, быть скептичным по отношению ко всем этим тизерам, кликбейтам и фейкам, которые вокруг нас. Их очень много. Это развивать себе навыки самообучения. Мы говорили об этом из передачи в передачу. Повторюсь, если не учиться всю жизнь, ты проиграешь очень быстро. Потому что количество знаний, которое прибывает каждую секунду, сильно больше, чем возможность их изучить. И нужно торопиться с этим изучением. Это преодоление информационной сегрегации. Такой страшный термин. Это информационный пузырь. Нас каждая система социального общения, YouTube и другие вообще информационные штуки, все погружают в свой маленький пузырек и подсовывают нам контент, исходя из наших очень простых предпочтений. Так вот, выбраться из этого информационного пузыря – это колоссальная работа. И если кто-то с этим направленно может справляться, то он точно побеждает. Потому что если ты все время смотришь сериалы и ничего не знаешь про науку, ничего не знаешь про законы, ничего не знаешь вообще про принципы ведения бизнеса, то ты, наверное, никогда не станешь успешным предпринимателем. И еще два момента, которые мы не обсудили, но это нужно закрыть этот вопрос. Это социальное и сетевое неравенство. Я просто подкину, чтобы не потерялось, что есть люди, которые выстраивают социальные связи, которые занимаются нетворком, которые продюсируют эти социальные связи, формируют их и тем или иным способом агрегируют, а есть те люди, которые об этом забыли. И здесь тоже возникает преимущество одних и потери у других. И вот тоже обращу ваше внимание, что есть сложности для какого-то психотипа формировать это, но навык, если приобрести, то он будет точно работать на пользу. Поэтому социальное взаимодействие, нетворкинг – очень важный элемент вот этого тоже неравенства и возможного преимущества.
Лёш, я вот, как слушаю тебя, прихожу к тому, что все-таки верхушкой всего этого, не фундаментом, окей, фундаментом всего этого хозяйства, получается, является социальное неравенство. То есть способность каждого из нас зарубиться на какую-то большую цель, там, заставить себя учиться, не знаю, действовать и так далее. Так?
Ну, это многофакторная модель. Конечно, для меня лично зарубиться на большую цель – это очень важная часть, главенствующая часть успеха. Но ведь существуют еще важные компоненты, когда ты не просто зарубился, а когда у тебя кругозор имеется, люди, нетворк, возможность общения. И вот все вместе тогда это позволяет достичь цели. И, собственно, про эти неравенства мы и говорим. Это все вместе можно представить себе как преимущество, которое ты накапливаешь как будто бы в игре в рамках своей жизни, и потом все это реализуешь. Конечно, если ты очень известный, богатый человек, то у тебя неравенство в твое преимущество превращается, потому что ты легко получаешь доступ к социальному капиталу, к людям, у тебя есть деньги, ресурсы, имя, ты можешь быстро что-то рекламировать другим людям, и все это твое преимущество. И я подсвечиваю каждому нашему зрителю и слушателю, что это отдельные атомарные единицы, о которых мы сейчас говорим, и которые можно прокачивать.
Я лично считаю, что неравенство – это добро. Я лично считаю, что неравенство – это причина, почему 10% людей вообще шевелятся, потому что они смотрят на других людей или другие общества, на их модель поведения, на их образ жизни, на Инстаграм, если хотите. Девушки смотрят и понимают, что я не такая уж и симпатичная, надо как-то это стараться. Понимаете, да? Неравенство – это один из ключевых стимулов вообще к развитию. Потому что если все одинаково, все равно и принципиально никаких отличий нет, то зачем вообще шевелить задницей-то? И если мы говорим о том, что неравенство – это стимул к мотиву, к мотивации, неравенство стимулирует развитие волевых качеств личности. Я вообще считаю, что образование, то есть показать людям, как картину мира, сформировать онтологическую картину мира, позволяет посмотреть из своей коробочки, что что-то еще бывает, и это стимулирует как раз волевые качества личности. И неравенство. У кого-то есть, у меня нет. Кто-то умеет, кто-то нет. Кто-то лучше, а я нет. Стимулирует вот непосредственно процесс вообще всего, всей эволюции общества и всех обществ. У меня есть очень твердое ощущение, что неравенство — это благо для всех. И страх, о котором ты, Максим, говорил вначале, оказаться на киберпомойке там, через 15 лет, это великолепный стимул там не оказаться. Ну, потому что ты уже сегодня боишься, что я могу там оказаться, или, ну, ты же так говоришь, значит, есть такая идея, что кто-то может там оказаться, да? Это великолепный стимул там не оказаться. Почему? Потому что, ой, надо, значит, Клауди изучать, а она умеет артефакты генерить какие-нибудь умные получше, чем я. Ну, вот это прикольный же фактор. Неравенство есть добро. Неравенство есть эволюция. Неравенство — это успех. Теперь дальше. Те, у кого с волевыми качествами личности. Беда. Кто жопку-то поднять свою не может? Но тех беда всегда в любом обществе. В любом обществе. Ну, всегда. И раньше было, и сейчас, и что и завтра будет. То есть эта беда, как бы, ребят, сорян, она немножко относится к тому, а кто на что учился, и как тебя вообще в детстве родители пока оценивали и поддерживали.
Ты прав, я не хочу возражать принципиально, но поправлю, что мне кажется, что с каждым годом, и точно с каждым десятилетием, становится все сложнее быть успешной посредственностью. И через лет 20 это будет невозможно. То есть ты будешь либо в элите за счет чего-то того, что сейчас мы пытаемся и вскрыть, какие именно качества и где вот эти вот разломы в разных проекциях неравенства, либо ты будешь где-то вот в серой массе, которая, ну, дай бог, она не будет совсем уже прозябать, будет получать свой гарантированный доход, сидеть на своих, как бы, наркотиках, которые будет владеть государство, для того, чтобы не отсвечивать в виртуальных реальностях, еще что-то. В общем, вот это, именно эта картинка, как бы, мне кажется, наиболее вероятна на длинной дистанции. И именно в этом отличие, да, то, что если прежде можно было быть успешной посредственностью, вот этот тезис я хочу подчеркнуть, а чем дальше, тем больше, это становится невозможным.
У меня к тебе вопрос. То есть ты хочешь сказать, что сейчас процент среднего класса уменьшается, увеличивается процент бедных, да, и стабилен процент богатых, ну, потому что элита, она такая очень маленькая.
Это статистика такая, ну, по крайней мере, во всех развитых странах именно так. Там Африка, Азия прирастают в среднем классе несколько больше, потому что у них его прежде просто не было. У них там другое было еще неравенство, еще феодальное, по сути дела. Они из него выгребают. Такие постфактум.
То, что я читал про демографию, это твердый, уверенный прирост среднего класса. Дальше где-то в обществах, в очень-очень небольшом проценте обществ происходит, соответственно, его как бы уменьшение, но и то, может быть, это временное явление, то есть нет такого устойчивого 20-летнего тренда. А в среднем по популяции растет средний класс, ты прав, в Индии, вырос в Китае до 300 миллионов и продолжает расти. Вырос в Африке и продолжает расти. Ну, то есть мы сейчас говорим не только о там, западном обществе. Это первый тезис, я хочу сказать. А второй тезис, я хочу сказать. У семьи во Франции, приличной семьи во Франции, капитал 15 миллионов евро. Средний класс. Вот, владеют большой землей, владеют большим количеством каких-то долей в предприятиях. Нормально живут. И они не собираются, они образованы. Они наблюдают, собственно, как мы тут все суетимся вокруг искусственного интеллекта.
Но тот самый искусственный интеллект привнесет еще один метод классификации. Это алгоритмический метод классификации. Вот в Китае уже полным ходом запущен, даже нельзя назвать это словом экспериментом, но социальный балл, который помогает управлять обществом с учетом нарушений, действий каждого отдельно взятого индивидуума. Если взять отдельные экосистемы, экосистема такси, экосистема, значит, доставщиков еды, экосистема кладовщиков, то над ними стоят алгоритмы, которые тоже создают неравенство, выдавая преимущество одним, более дорогие заказы, например, или более, там, скажем, маржинальный какой-то товар продают им. Например, поисковые системы кого-то алгоритмы выдают выше, кого-то ниже. Маркетплейсы, у кого-то берут больше маржу, у кого-то меньше забирают процент. И все это алгоритмические неравенства, созданные искусственно либо человеком, либо уж, простите, алгоритмом. Потому что алгоритм стремится к улучшению бесконечному, а человек должен это улучшение постоянно зарабатывать. Можно себе представить таксиста, который должен все время ездить все лучше и лучше по правилам, все время точнее и точнее забирать, значит, своего прекрасного клиента, и от этого у него растет балл и, возможно, какое-то вознаграждение. Так вот, это алгоритмическое неравенство, оно приходит даже к тем людям, у которых hold money. Это точно. Оно всех заденет. И что самое важное, это уровень государства и корпораций, которые покрывают весь мир. Уже сейчас мы не можем в одной стране посмотреть какой-то иностранный сервис. Скажем, Netflix не работает во многих странах мира. В одной стране иностранный сервис стоит одних денег, в другой – других. Это тоже алгоритмическая сегментация, которая почему-то приняла решение, что в Америке сервис стоит $50, а, скажем, в Азии – 35. С чего вдруг? Но это же все и есть алгоритмическая сегментация. И мы в ней уже живем, и ее тоже важно заметить. Потому что, когда мы покупаем билеты на самолет, алгоритмы принимают решение, за сколько нам их продать. И это там не только спрос, там еще и много других факторов, которые скрыты под водой, есть underline. И вот государство сейчас само создает такие системы. Давайте об этом поговорим. Давайте поговорим о работе государства.
Я как раз хотел тоже предложить подойти к теме государства. То есть вот мы сейчас смотрели на эту тему неравенства через проекции, ну, грубо говоря, то, как на это смотрит обычный человек, и попытались нарезать. Имущественное, социальное, кредитивное, социальное. Вот Леша еще добавил алгоритмическое, мы до этого говорили биологическое и другие, да? А давайте посмотрим, как это все в совокупности факторов будет работать для того, чтобы понять, как эти свои действия в рамках неравенств можно проектировать, исходя из того, как будет жить среда. И вот мой тезис в том, что государство будущего – это пространство, управляемое очень ограниченным количеством людей, в политике тоже будет резкий разрыв, и там тоже как меньшинство поднимется наверх и будет рулить огромными ресурсами и процессами, а большинство просто выйдет из этого поля, потому что им нечего будет делать, с моей точки зрения. Сейчас вот предлагаю вам свою картинку нарисовать или дорисовать мою, как захотите. Так вот, каким-то образом пробившийся наверх за счет тех или иных использование неравенств. Меньшинство, элита, руководит каждой из стран. Каждая страна стремится, если уже не пришла, к довольно высокой степени централизации. Потому что цифровое государство, оно очень легко управляемо на уровне, ну, как бы, нажал кнопку и тут же сработало по цепочке, цепь событий. Управляется финансовая система, как не раз мы уже говорили в нашем подкасте, каждый рубль на учете буквально. Потому что это криптовалюта. Ну, как бы, это такой внутренний блокчейн Центробанка каждой из стран, и каждый путь каждого из рублей или долларов и юаней буквально прослеживается. И поэтому вообще ничего в серую не убрать. Наличные, разумеется, ушли из оборота, их нет. Есть только такие деньги, вот они, как бы, единственно правильные кошерные деньги, православные, как хотите. Значит, есть иные ресурсы, которые распределяются, там, не знаю, ресурсы от госзаказа до тех самых алгоритмов, которые каким-то образом в условных мессенджерах Макс тебе наливают внимание или трафика, или наоборот, не дают и ставят тебя в бан. Этим тоже можно управлять. Эти управляют вот эти вот как бы очень маленькая кучка людей. Больше им не нужно, потому что 99% работы делают алгоритмы, искусственный интеллект. И вот есть ли какие-то у вас поправки или иные картинки для того, как будет выглядеть государство? И второй вопрос, и как тогда нам со своим неравенством быть, то есть как использовать те инсайты, которые мы имеем?
Я считаю, что есть альтернативный сценарий, что у меня будет веселая, беспечная, богатая, вечная жизнь, наполненная идеями. Вот это неравенство может быть куда более интересно пообсуждать. Если, вот Леша говорил, если мы проживем 10 следующих лет, то мы проживем и еще 10. А через 25 лет нам обещают, что старость обратят вспять. И там, если тебе 90, ты будет довольно быстро станешь снова 20-летним. Вот это неравенство нас всех ждет. А что там у государства будет чесаться под мышками? Да какая хрен нам разница? Ну, я вот так посмотрел бы на эту историю.
А нет, дорогой Никита, я вот с тобой не согласен. Я считаю, что, во-первых, жить мы хотим в определенных местах планеты. И все они поделены на государства. Нельзя жить в месте, где нет законов. Везде есть законы. И я не знаю ни одного государства на планете, которое бы сейчас не продолжало, я подчеркиваю, что это непрерывный процесс, озадачиваться тем, чтобы либо сокращать неравенство, либо, наоборот, их увеличивать. Просто разные государства действуют по-разному. И может так оказаться, что то приятное место, в котором нам очень захочется жить, нам будет неприятно с точки зрения его политики поведения. Это первое. Второе. На мой взгляд, государства, по крайней мере, сейчас, все-таки не формируют, а догоняют в части того, чтобы что-то делать с неравенством. То есть они не могут управлять этим полноценно, но как бы процесс такого догоняющего они выполняют. И последнее. Мы живем в мире, когда про технологии говорим много, мы, по крайней мере, с вами. Государство сейчас с разных сторон использует технологии для того, чтобы создать неконкурентные преимущества для некоторых игроков. Обратите на это внимание. Закон может раз и запретить, например, пользоваться каким-то мессенджером, какими-то внутренними телефонными звонками. Ради чего? Ради какой-то, возможно, выгоды, да? Государство может запретить использовать чужие какие-то технологические наработки, чужие сервисы. Государство может сказать, система ДНК и контроля генома седьмого или восьмого поколения недоступны большинству стран мира, их туда нельзя продавать, а можно использовать только в отдельных странах. Это я сейчас говорю конкретный кейс, что технологии ДНК последнего поколения анализа недоступны во многих странах мира. По причине того, что она там не должна быть доступна по какой-то политике. Это все формируется государствами. Государство говорит, не давайте доступ к новым технологиям, а давайте мы ограничим искусственный интеллект, который мы сейчас получим, например, в США, или, например, в Китае, или, например, в России, дай бог. Ограничим другим странам. Зачем им иметь такое невероятное конкурентное преимущество? И это неравенство на уровне государства. И еще маленький слой. Внутри государства огромное количество алгоритмов. Все налоговые системы мира обладают алгоритмами. Банки обладают алгоритмами. Регуляторы их создали. Но, черт побери, мы не понимаем, как они работают до конца. Это какой-то black box внутри государства, которое как бы подчиняется обществу. Мы не понимаем. Мы видим только результативную часть. И с этим смирились уже на протяжении многих веков. Поэтому мне кажется, что государство играет колоссальную роль в формировании неравенства при необходимости этого от лица правящих элит государства, либо, наоборот, при его сокращении. И при этом еще и влияет на нас повседневно тем или иным способом на технологии.
А в средние века, если ты родился крестьянином, бароном тебе уже не стать.
Да, это я часто возвращаюсь мыслями к проведенному мной геологическому исследованию, с которым я выяснил, что по линии отца у меня много лет из поколения в поколение предки сидели в двух селах Вологодской области и спокойно себя чувствовали крепостными, видимо, им было нормально. Вот и никуда не собирались, и еще у них не зудело. Ну хорошо, ребят, смотрите, мы поняли, что неравенство, как усиление неравенства, это штука, за которой стоит наблюдать и весьма серьезно. Мы поняли, что она, в общем, генетически предопределена, и это не нечто надуманное, она развивается уже много лет. Просто последние десятилетия рычаг технологий, который усиливает любое неравенство, стал давить все больше, и предположительно будет еще больше продолжать давить в следующие годы и уж тем более пару десятилетий. Мы пришли к тому, что наиболее требующие наиболее внимательного рассмотрения вида неравенства, это, пожалуй, экзоциальное, ну или, как Никита предложил, волевое. Ну, то есть вот способность себя на что-то направить, способность обуздать свое клиповое сознание, способность заставить себя учиться чему-то, что важно, и это применять в жизни и так далее. Экзоциальное, когнитивное, то есть попросту говоря, насколько ты тупой или не сильно, или наоборот, шибко умный. Дальше я включил бы вот в моем таком рейтинге пожалуй, социальное неравенство. Леша его предложил где-то в середине беседы, но по ходу я понял, что действительно степень в современном мире, степень интегрированности в социум и умение этим пользоваться, это прям, ну, важная штука. И чем лучше ты это умеешь делать, тем эффективнее ты можешь все другие типы неравенств, когнитивного и следующего, использовать. Это, так сказать, рычаг на рычаг получается, это социальное неравенство. Дальше, мы этого не касались особо, но тем не менее, лидерское, да, то есть кто-то умеет с собой вести, тот не умеет. И лидеры, безусловно, выигрывают, чем больше в этих качеств, тем лучше. Очень важный разрыв – технологическое неравенство. Там и чисто доступ к технологиям, и умение ими пользоваться. Ну, то есть технологическое, помноженное на когнитивное, по большому счету, и приправленное к социальным. Наконец, инфраструктурное неравенство, то есть где ты находишься, в какой культуре, в каком государстве, что оно тебе диктует. И последнее, хотя обычно говорят именно о нем, имущественное, оно же финансовое, оно же экономическое. Вот такое для себя резюме я свел в виде рейтинга, и такие выводы у меня напрашиваются.
Я добавлю то, что для каждого из нас важно развивать свойства, которые позволяют в неравенстве побеждать. Про волю мы уже говорили. Добавляю критическое мышление – раз. Навыки самообучения – два. Преодоление информационной сегрегации, не сидеть в своем маленьком бабле информации – три. И планирование на длительный горизонт исследования этой стратегии и плана – четыре. Вот эти вещи, мне кажется, позволят выигрывать внутри той самой конкуренции, которая имеется в разных пластах, слоях, срезах, матрице, как угодно, того, что мы называем неравенством.
А я скажу, ребята, смотрите за теми, кто лучше вас. Смотрите внимательно за теми, кто богаче вас, кто лучше образован, кто красивее вас. Смотрите за теми, кто лучше вас живет. Внимательно смотрите за теми, кто лучше вас общается. Смотрите за ними и учитесь. Потому что если их не станет, жизнь превратится в серую. Точка.
Завершая, я хочу вспомнить анекдот. Тут вот мы задали определенные, как бы, направления мысли. Они довольно местами высоколобые, еще даже произносили в духе манифестов. Но упрощенно, мне кажется, что вот это как в том анекдоте про медведя. Когда двое убегают от медведя, представим себе, что даже не двое, а там миллиарды людей убегают от медведя. Задача твоя не бежать самым быстрым. Ну, просто где-то ближе к началу надо бежать, да, вот, и для того, чтобы вот в этом разрыве неравенства оказаться таки на более комфортной стороне с большим количеством возможностей для профессиональной, личностной, лидерской и прочих реализаций, поскольку, скорее всего, это сделает в том числе и тебя более счастливым, да, вот, то есть даже дело не в деньгах, а в том, что реализованность и обеспечить это одни из составляющих счастья, которая во многом и является, да, собственно, во всем является главной целью любого из нас. На этом предлагаю закончить нашу веселую посиделку. Спасибо вам за внимание. Обязательно подписывайтесь на наши телеграммы. Они все на экране, вот вы видите сейчас. И каждый прекрасен совершенно по-своему. А также делитесь этим видео, поскольку мы молодой подкаст, стремящийся быть услышанными как можно большим количеством людей. Будем вам за это признательны. Спасибо и пока.